Татьяна Осина. Пекарня «Теплый угол». Пролог. «Теплый угол». Пекарня закрывалась в 10 вечера, но запах сдобы держался до полуночи и дальше, если не распахнуть окна настежь. Ася никогда не распахивала. Ей нравилось, когда утренний холод встречался с остатками вчерашнего тепла, и получалось что-то вроде объятия. Сегодня она задержалась допоздна. Завтра банкет на 30 персон, а значит, нужно было заранее подготовить формы, проверить закваску и еще раз, в четвертый раз за день, перечитать список аллергий. Работать с людьми – это работать с их страхами, привычками и тайными надеждами на идеальный круассан. Ася выключила свет в торговом зале, проверила замок на входной двери, потянула ручку дважды, привычка с тех времен, когда она еще работала юристом и каждый вечер запирала сейф с чужими секретами, и вышла через черный ход, который вел прямо во двор колодец. Ключи от подсобки оставались на крючке у кассы. Папка с договором аренды в нижнем ящике стола. Кассовый журнал под прилавком, обернутый в старую газету. Все на своих местах. Утро началось не с запаха кофе, а с тишины. Ася вошла в пекарню без своего обычного «доброе утро, красавицы», так она называла печи, потому что на столе у кассы лежала папка с договором аренды. Та самая, которую она точно оставила в ящике, открытая. Рядом с папкой лежала узкая полоска бумаги, похожая на обрывок чековой ленты. На ней черным маркером были выведены цифры, банковские реквизиты, которых Ася никогда не видела. Она подняла папку, пролистала. Все на месте. Договор, акт приема-передачи, переписка с арендодателем. Но на первой странице договора, прямо у строки с датой окончания срока, кто-то аккуратно загнул уголок. Не помятость, не случайный залом. Закладка. Ася медленно опустила папку обратно на стол и огляделась. Замок был цел. Сигнализация не сработала. Камера в углу мигала зеленым, как всегда. Окна закрыты. Кто-то был здесь ночью. Кто-то взял ее документы, изучил их и вернул. Но не просто так, с подсказкой. Ася сжала в пальцах чековую ленту, присмотрелась к цифрам и почувствовала знакомое покалывание где-то между ребрами. То самое, которое раньше появлялось, когда она вчитывалась в договор и понимала, здесь что-то не так. Она достала телефон, сфотографировала реквизиты и убрала полоску в карман халата. Потом включила свет, завела таймер на духовке и начала месить тесто, как всегда. Но руки двигались механически, а голова уже раскладывала факты по полочкам. Никто не ломал дверь, никто не украл кассу, никто не испортил продукты. Значит, дело не в деньгах и не в пакости. Дело в бумагах. И кто-то хочет, чтобы она это поняла. Глава первая. Пекарня. Пекарня «Теплый угол» открывалась в 7 утра, но Ася приходила в 5. Не из-за перфекционизма, из-за тишины. В 5 утра город еще спал, и можно было услышать, как поднимается тесто, как потрескивает корочка на хлебе, как шипит пар в расстойном шкафу. В 5 утра пекарня принадлежала только ей. Сегодня тишину нарушила та самая полоска бумаги с чужими реквизитами, которую Ася так и не выбросила. Она лежала теперь в кармане рабочего фартука, и каждый раз, когда Ася запускала руку за телефоном или ручкой, ее пальцы натыкались на шершавый упрямый край. Напоминание. Вопреки всем логичным доводам выбросить, забыть, списать на чью-то глупую шутку, она оставила ее при себе. Бывший юрист в ней уже выстроил версию. Вещественное доказательство. Пусть пока не ясно, к чему. «Асюнь, ты чего такая задумчивая?» Лера ворвалась в пекарню ровно в 6:45, как обычно, с растрепанным хвостом, в кроссовках на липучках и с термосом кофе размером с ведро. «Опять про налоги думаешь?» «Про документы», — коротко ответила Ася, не поднимая глаз от противня с круассанами, где нужно было уловить тот самый момент, когда маслянистые слои только-только начинают золотиться. «Лер, ты вчера замок проверяла, когда уходила?» «Ага, дернула два раза, как ты учила». Лера сбросила куртку на крючок и сунула руки под ледяную струю, вздрогнув. «А что?» «Ничего, просто проверяю». Лера была ее первым и пока единственным постоянным сотрудником, студентка кулинарного колледжа, которая полгода назад пришла на стажировку и осталась. Работящая, веселая, с вечно флёр забрызганными очками и бездной наивной веры в то, что мир состоит из хороших рецептов и плохого теста. Ася доверяла ей все, кроме ключей от сейфа и паролей от кассы. Не потому, что не верила, потому что привычка из прошлой жизни «доверяй, но разграничивай доступы». И потому что некоторые вещи, знание которых несет риск, лучше не знать вовсе. В 7:00 с мягким звоном колокольчика открылась входная дверь. И первым гостем, как и предсказывал внутренний распорядок вселенной этого двора, оказался Виктор Петрович, пенсионер из соседнего подъезда. Каждое утро он покупал два ржаных батона и стоял у прилавка ровно 3 минуты, выкладывая сводку ночных происшествий в радиусе 5 домов. «Асенька, доброе утро! Слышала? У нас на парковке опять разборки. 7-й подъезд с 8-м не поделили место под «Лексус». Участковый приезжал, но толку». «Виктор Петрович, а вы случайно вчера вечером ничего странного не видели?» — перебила Ася, заворачивая батоны в хрустящую коричневую бумагу. «Около пекарни, ну или во дворе, после 10. Старик задумался, прищурил свои выцветшие, но зоркие глаза. Взгляд его скользнул мимо Аси в пространство памяти. «Странного? Да нет, вроде. Но машина какая-то стояла у черного хода поздно. Я подумал, это ж ваши поставщики мучу или что-то привезли. Серая такая иномарка, без фар. То есть номера были, но грязные. Я не разглядел». Ася замерла, чувствуя, как холодок от полоски в кармане будто проникает глубже. «В какое время?» «Часов в 11, наверное. Я из магазина возвращался. 5. Думал, вы еще работаете. Свет в окне горел. Неяркий, приглушенный, как от настольной лампы». «Я ушла в 10. Медленно, слишком четко проговорила Ася, будто проверяя саму себя. И свет выключила полностью. Таймера на освещении нет». Виктор Петрович пожал узкими плечами, сминая ткань старого тренировочного костюма. «Может, охрана обходила? Или электрики? У нас в подъезде на прошлой неделе щиток чинили». «Может быть», — кивнула Ася, протягивая ему пакет. «Спасибо, Виктор Петрович. Если еще что вспомните, скажите, ладно? Любая мелочь». «Обязательно», — бодро пообещал старик, уже отворачиваясь к двери. «А батоны, как всегда, отменные». Колокольчик звякнул, возвещая его уход, и в пекарне воцарилась новая тишина. Уже не мирная, а натянутая. Лера, которая все это время с преувеличенным усердием месила тесто для чиабатты, обернулась. На ее лице не осталось и следа обычной беспечности. «Ась, ты чего? Правда что-то случилось? Машина без фар у черного хода в 11 вечера? Это ж как в триллере!» Ася вытащила из кармана полоску бумаги и положила на мраморную столешницу для разделки между миской с яйцами и кувшином для муки. Белое на белом, но черные цифры кричали. «Сегодня утром это лежало на кассе, а аккурат посередине, вместе с моей папкой, которая должна была быть заперта в нижнем ящике». Лера вытерла руки о фартук, оставив мучные отпечатки, осторожно взяла полоску, будто она могла быть ядовитой. Она прищурилась, вглядываясь в цифры. «Это реквизиты какие-то?» «Чужие. Я проверила. Ни к нашей аренде, ни к поставщикам, ни к налогам отношения не имеют». «Ась!» — голос Леры стал тише. Ты хочешь сказать, что кто-то ночью залез в пекарню, взял твои документы, посмотрел их и оставил это? Она говорила медленно, будто пыталась уложить в голове неподъемный несуразный пазл. Но зачем? Если вор, то почему ничего не взял? Если шутка, то слишком мрачная. И если... Она не договорила, но Ася услышала невысказанное. Если это предупреждение? Вот именно. Ася забрала полоску обратно, ощущая ее шершавость под подушечками пальцев. Зачем? Это единственный стоящий вопрос. К обеду поток клиентов превратился в привычный, укачивающий ритм. Мама с колясками, сырники и капучино на вынос. И чтоб не слишком горячие, а то ребенок. Офисные с соседнего бизнес-центра, сэндвичи и эспрессо, взгляд, прилипший к экрану телефона. Студенты, что подешевле, но чтоб сытно. И можно ли со своей кружкой? Ася знала половину в лицо, треть по имени, а некоторых по заказу наизусть, как таблицу умножения. Вот Ирина, которая всегда берет эклер без крема, потому что на диете, ну хоть посмотреть на красоту. Вот Максим, курьер, который забегает по три раза на дню и каждый раз извиняется за то, что опять без дачи, сейчас на телефон сброшу. Вот Галина Сергеевна из управляющей компании, которая вечно жалуется на шум вытяжки, но все равно покупает две слоечки с яблоком для внучки. Она у меня сладкоежка. Обычный день, привычные люди, свой выстраданный, пропахший дрожжами и корицей мирок. Ася наливала кофе, упаковывала заказы в крафтовые пакеты с логотипом пекарни, улыбалась. И все это время в кармане у самого бедра лежала полоска бумаги. Она не просто напоминала, она звучала немым, настойчивым гулом под какофонию повседневности. Каждый звонок кассового аппарата, каждый смех Леры с клиентами, каждый вздох пара из кофемашины – все это отходило на второй план перед простым фактом. Кто-то был здесь ночью. Кто-то, кто не оставил следов взлома, не тронул деньги, не причинил вреда. Только взял, изучил и вернул с аннотацией. И этот кто-то что-то знает. Что-то, что спрятано в складках договора аренды, в стандартных формулировках, в дате окончания срока, у которой теперь был загнут уголок. Или хочет, чтобы она узнала. И первым шагом был этот намек. Холодный, безразличный, как банковский перевод. Следующий шаг, видимо, должен был быть за ней. Когда в 3 часа наступила небольшая передышка, Ася отпросилась у Леры на 5 минут, закрылась в крошечной подсобке, что служило ей и офисом, и гардеробом, и убежищем. Она достала телефон, снова открыла фото реквизитов, затем сканы договора аренды. Она смотрела на них не как пекарь, а как та самая Ася из прошлой жизни – которая могла часами вглядываться в пункты договора, выискивая слабые места, двусмысленности, скрытые обязательства. Она искала связь между цифрами на чековой ленте и цифрами в договоре, между датой окончания аренды и суммой, указанной в реквизитах, между серой машиной без фар и владельцем банковского счета. Пока ничего, только тихая, нарастающая уверенность – это было только начало. И следующий визит гостя может быть уже не таким аккуратным. Она спрятала телефон, сделала глубокий вдох, вдыхая знакомый, успокаивающий запах муки и ванили, и вышла обратно в зал. Нужно было проверять готовность безе, замешивать новую порцию теста для завтрашних булок, принимать предзаказ на торты. Жизнь с ее плотным вкусным графиком не останавливалась, но теперь в ее расписании появился новый, невидимый пункт. Пункт, который звучал как вызов. «Кто ты? И что тебе нужно от меня?» Пока ответом была лишь тишина, нарушаемая только равномерным гудением печей и далеким гудком машины со двора. Глава 2. Уведомление. После обеда пекарня всегда становилась чуть тише, будто двор выдыхал, растворяя утреннюю суету, в ленивом послеполуденном свете. Мамы с колясками расходились по детским режимам сна, офисные возвращались к мерцающим мониторам, а студенты исчезали так же внезапно, как появлялись, оставляя после себя крошки на столиках и пустые стаканы. Оставались самые верные. Те, кто приходил не за кофеином или сахаром, а за самой привычкой, за ритуалом, за кусочком предсказуемого тепла. Ася любила это время. Можно было неторопливо вытереть витрину до зеркального блеска, пересчитать остатки, поправить покосившиеся ценники и на одну глубокую минуту почувствовать, что жизнь снова обрела четкие и ясные границы, как линии на пергаменте для выпечки. Но сегодня вся эта размеренность была хрупкой иллюзией. Контроль, за который она так цеплялась, оказался бумажным. Полоска чековой ленты жгла карман фартука, как раскаленная заноза. Ася то и дело ловила себя на том, что слушает уже не разговоры клиентов или знакомый гул оборудования, а другие фоновые звуки. Щелкнула ли дверь подсобки сама по себе? Дрогнул ли ригель замка? Скрипнул ли половик там, где по логике вещей никто не должен был ходить? Ее слух, отточенный годами в тишине кабинетов и архивов, снова переключился в режим повышенной бдительности, выискивая фальшивую ноту в привычной симфонии дня. «Асечка!» Галина Сергеевна как назло появилась именно тогда, когда Ася наконец решила сделать себе эти обещанные 5 минут на чай. Она стояла у прилавка не с обычной рассеянной улыбкой покупателя, а с видом официального лица, пришедшего не приобретать, а фиксировать. На ее губах играла вежливая, натренированная улыбка, но в глазах стояло каменное чиновничье упрямство. «Добрый день. У вас минутка есть для разговора?» «Если вы за слойкой, есть», — спокойно, с легкой усталостью в голосе ответила Ася и все-таки налила себе крепкого чаю из старого, потертого с боков заварника. «Если за вытяжкой тоже есть, но только минутка, ровно». «И за слойкой тоже», — не моргнув, сказала Галина Сергеевна. Ее взгляд скользнул по витрине. «С яблоком 2 штуки. И...» Она чуть наклонилась через прилавок ближе, понизила голос до конфиденциального шепота, будто собиралась сообщить страшную государственную тайну. «У меня к вам бумага».
«Официальная. К вручению».
Слово «официальное» прозвучало в тишине зала звонче и куда зловещее, чем проверка или даже жалоба. Ася медленно поставила недопитую чашку на полку под прилавком, вытерла ладони о грубый лен фартука, будто стирая с них невидимую пыль, и кивнула, приняв бесстрастное выражение лица, которое когда-то помогало ей на переговорах. «Давайте, что у вас там?» Галина Сергеевна с деловым видом достала из своей вместительной сумки плотный конверт формата А4. Не новый, фирменный, слегка мятый по углам, как будто его носили в портфеле, перекладывали из папки в папку, решались и снова откладывали. На конверте не было ни гербовых печатей, ни грозных штампов, только аккуратная, напечатанная на лазерном принтере наклейка с адресом пекарни и ее, Асиной, фамилией. Имя отчества отсутствовали. Просто сухая, лаконичная «Ивановой А.С.». Ее фамилию напечатали правильно, без орфографических ошибок, что в наше время уже казалось редким знаком почтительного внимания. «Это вам передали?» — сказала Галина Сергеевна, протягивая конверт, но не выпуская его из пальцев сразу, давая Асе возможность взять. «Просили вручить лично, под расписку. Но я расписываться ни за что не буду, сразу говорю. Я просто, как человек, соседка, посредник». «Как человек» в устах Галины Сергеевны всегда означало, чтобы потом не сказали, что я не предупреждала и не исполняла поручений. Она мастерски умела быть и при исполнении, и вне зоны ответственности. Ася взяла конверт, бумага была прохладной и гладкой.